Слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Делегация парламентской ассамблеи БСЕ на чале с Жуаном Суарешем сегодня завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але на думку делегации, зрухи могли быть больш значные. Из Минску Владимир Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керавницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи БСЕ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суареш сказал, что он особисто затекавлен лёсом Беларуси и задоволен тем, что у Менску отбываются шматбаковый диалог.
Я хочу подкреслить, что мы сутракаемся с представниками улады, оппозиции и недержавных организаций. У нас отбывается шматбаковый диалог. 3 года тому я уже был у Менску и назирал за выборами президента Беларуси. И тогда я отзначил, что эти выборы не отповедали стандартам АБСЕ. Тому мне вельми цікаво бачить, что теперь тут отбывается, ці ёсць зміни на агул. Я надзвичай зацікавлена, каб беларуське громадство було як мага больш открытым і каб яно наближалося до стандартов АБСЕ.
Ута Цапф згадала, что 2 года тому її група уже проводила семінар у Беларусі.
Було не так просто нам вибрати тему і організувати сьогоднішній семінар, бо тягом апошніх 2 года діалог поміж Беларусією і АБСЕ був крыху складаний. Але теперь мы отчуваем, что справы идут значно легче и простей, а диалог с представниками парламента и администрации идет более жваво и корыстно. И когда вчера мы разговаривали с представниками оппозиции и недержавных громадских организаций, то отчули, что и их жизнь стала крыху легчейшим. Хотя треба отзначить, что прогресс мог бы быть и больше зауважным натурально.
Те обмерковала делегация парламентской ассамблеи БСЕ питання об махчимости признания суверенитета и независимости Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з Нацыянальным сходам Беларусі. Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных справ Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўны согласен з высказаннем Уты Цапф, што гэта вопрос делікатны, ён требує всестороннего аналіза і проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытание журналистов, которые попросили удокладнить, ці ёсць верагодность того, что это пытание не будет разглядаться на весновой сессии, якая начинается 2 красавіка, спадар Іванов отказал: "Такая верагодность есть".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррэра-Вальднер. Меркавалася, што Феррэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнне на сустрэчу з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Феррэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. Тым часам, знаходзячыся на запрашэнні Еўрапейскага парламенту з візітам у Страсбуры, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і былы палітычны вязень Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с керовником правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким. Запись отказу Олеся Беляцкого на пытании наведников сайту в нашем эфире хвилинов про 25 сразу после выпуску новинов. И, натурально, полный текст отказу весь час, у любой час на нашем сайте свобода.орг. Сегодня не Аніле Поляковой нарисьте выдали копию присуду, вынесенного Солигорским судом яе дачцы Яні Поляковой, якая скончила жыццё самогубством 7 сакавіка. Першае ж ознаемление с присудом уже дае подставы казать про грубое порушение закону на процессе над Яною Поляковой, заявляют яе былые коллеги. Олег Грузделович.
Только сегодня, 11 соковика, у Солигорском суде Неаниле Поляковой выдали копию присуду, вынесенного яе дачце Яне Поляковой. Неаніла Михайловна нагадала, что судья Александр Буравцов пропоновывал Яне прийти по копию присуду еще 6 соковика, праз 3 дні после суду. У суд Яна Полякова так и не пришла. У ночь на 7 праворонца повесилась у своей кватеры. После похования дочки 10 соковика Неаніла Михайловна пошла у суд по копию присуду, але там заявили, что копия еще не готовая. Женщина сгадывая про то, как сегодня разом с праворонцами из Белорусского хрестского комитета Гарри Поганяйлом и Леонидом Мархотком, они снова домагались выдачи этого документа.
Полдня тоже до драки чуть ли дело уже не дошло. Избегает этот Буравцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили, спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Был и судья, ведомый праворонца Гарри Поганяйло, не включая, что копию присуду не выдавали одразу тому, что после смерти Яны Поляковой у присуд могли уноситься корректировки. Вот что Гарри Поганяйло заявил в свободе после ознаемления с присудом, який ему передала мать Яны Поляковой Неаніла Полякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, в прошлый день процессу державный обвинувальца выставил Яне Поляковой больше серьезное обвинувачение. Але в связи с этим суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее как на 5 дней спынить процесс. Магчыма, яна запросила профессийного адвоката. Але этого суд не зрабил и вынес присуд. Это грубое порушение криминально-процессуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
По воде Гарри Поганяйло, спочатку Яну Полякову обвинуватели по первой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция в этом выпадку – штраф. Переквалификация на другую частку того же артикулу повеличивает минимальное покарание уже до обмежевания воли на термин до 5 лет, покольки говорка уже идет про лживое обвинувачение у тяжким злочинстве. И переквалификация, и присуд отбылись 1 день, 3 соковика. Тады ж от Яны Поляковой знакомые почули: «С дочкой я не буду». Еще про 3 дні женщина повесилась. Гарри Поганяйло поведомил, что от имя Белорусского хрестского комитета накировал заяву в прокуратуру Солигорскую с просьбой опротестовать присуд, вынесенный Яне Поляковой судьем Александром Буравцовым. По воле господара Поганяйлы, до самой криминальной справы Яны Поляковой его и других праворонцев не допускают. У дальнейшем до опротестования присуду Яне Поляковой подключится адвокат Марина Семашко. У пятницу 13 соковика она собирается подать кассационную скаргу на присуд, поведомил Гарри Поганяйло. Судья Александр Буравцов, який выносил присуд Яне Поляковой, от комментариев отмовляется.
Без комментариев, поскольку я не буду комментировать.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина забила заяву для медий, у якой назвала цкаванием артикул Советской Белоруссии про Яну Полякову, який заявился за день до гибели женщины и, махчимо, спричинился до самогубства.
Подавалось, что державные масс-медиа потиху отмовляются от переживания, распавсюдживания компроматов, спыняется масштабная дискредитация политических оппонентов. Але, на жаль, вот эти все сподевания были развеяны опушней этой публикации у Беларуси. Это ганьба для всей, видать, журналистской супольности.
Заявила старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Артикул про Яну Полякову зник с сайту газеты «Советская Белоруссия».
Наши слухачи, звонячи на Радио Свобода, протягивают отгукаться на смерть Яны Поляковой.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Милиция ведает, куда треба бить. Практически немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Наш телефон автоотказник, включенный круглые сутки. Телефонуйте по Минским номерам 266-39-52. У доме островецкого демократичного активиста, лидера громадской инициативы супроть будовництва у островецком районе атомной электростанции Миколы Власевича, милицианты шукали сегодня раницую подпольную друкарню. Подчас огляду дому Власевича супрацовники милиции ничего не знайшли, але сфотографовали все покои и дом звонку. Михаил Корневич.
Со слов Миколи Власевича, о половине девятой до его пришли три милицианты и двое понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Перетрус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Власевич.
4 марта 2009 года в Островецкий роддом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Рыковка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
На сам реч, як уже оповідає Іван Крук, 4 соковика він був у Ольховці у свого знайомого і мав при собі два особники незарегістрованої газети «Островецький вісник», яка вийшла накладом 299 особників. Раптом у Ольховці, за слов Крука, з'явилися міліціянти і люди у цивільному, які і сконфіскували ГТ-2 особники. Миколай Власевич далі цитує постанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданина Власевича Николая Михайловича, проживающего по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов Власевича, милицианты ничего не нашли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука перетруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Власевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции. Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на четырех сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У первом номере смещены материалы, скированные супрать будовництва Островецкой атомной станции.
Лидер громадской инициативы «Островецкая атомная» гэта злачынства Микола Власевич будзе сёння гостем «Ночной свободы».
«Ночная свобода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У ночных доследах мы погутарим про кампанию для выратавання бездомных жывёлін у Менску. А в нашем опытанні жыхары городні скажуць, як бы яны вырашалі проблему бадзяжных жывёлін. Ночная свобода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. З вами Радио Свобода, темы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ завершила свой визит в Беларусь, а замежные парламентарии отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Анатолий Лебедько и Александр Казулин, находящиеся у Страсбуре, выступили супроть запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Державная секретарка США Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогресса в галине дотримания правов человека у Беларуси. Про это заявил прессовый секретарь замежнополитичного ведомства США Роберт Вуд. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня отбылась встреча с Амнасом Лукашенко с президентом Армении Саркисяном. Предпринимальники Берастя накировали сегодня зворот до сессии областного совета с просьбой снизить податки и арендную плату. Документ подписали больше как 600 приватных гандляров. А у Могилеве разгорается конфликт сельгазкооперативу «Вейна» с городскими уладами, так само с причиной платы за арендованные помешкания. Подробности про этой подеи от наших корреспондентов огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Предпринимальники 4 рынков Берасте звернулись до депутата областного совета. Больше 600 человек просят допомоги. Анатоль Круговец информует.
У часы кризису бизнес шмат у кого стал стратным.
Я налоги не тяну, я еле-еле отрабатываю арендную плату. А на такие налоги то вообще невозможно. Даже 200 сейчас при нынешнем кризисе многовато. А 100 тысяч платили бы все.
Кажа одна из предпринимательниц. Ее коллега додает.
мы сейчас такой кризис испытываем, не передать словами. Эти налоги, мы никак не можем их отработать, даже аренду покупателя два в день пройдет, и все. Как можно отбить почти миллион затрат? Это никак.
В феврале многие даже не размочились в Бресте. Ситуация катастрофическая.
Подогульняя наместник старшини громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. Доходит до того, что податок платят с пенсии.
Я вот плачу, уже мне нечего платить. Я пенсионистка, уже пенсию снимаю с мужем и плачу налог и всю аренду. Ну уже все, этот месяц, наверное, все, уже платить нечего мне, все.
Каже доведенная до чаю сталая женщина с рынку. У соседних краинах идут на сустрош приватному бизнесу, бо он один из шинников ротования экономики.
Предприниматели Украины несут налоговую нагрузку в 10-15 раз меньше. Цены на импортные товары в Украине значительно ниже. В выходные дни дизель-поезда в направлении Украины переполнены брещанами.
Доводит Виктор Шайковский. Предприниматели будут змагаться с повышением податков.
Около 600 подписей только за один день собрано с 4 рынков. То есть эта инициатива вот проводила перспектива форум.
Каже Виктор Шайковский и выказывает такие сподевания.
Если они действительно народные избранники, то они должны выполнить требования своих избирателей. Чьи они рекомендации выполнят или сверху, или действительно людей, которые едва выживают.
Найбуйніше на Могильовщині спеціалізована господарка «Війна» заявляє про можливий бойкот продажу городніни в обласному центрі. Про причини конфлікту довідувався Андрій Білогубов.
Сільгаскооператив «Війна» орендує обласним центрі 5 крамів. Їх орендна плата виходиться господарці прикладно у 1000 євро.
Ми несемо убитки від торгівлі. У нас орендна плата і комунальні послуги займають до 48% в об'ємі затрат.
Наракає представник адміністрації кооперативу. По удлісу розмовці, господарка вимушена оплачувати не тільки оренду самих гандлевих площів, але й підвалу з під'їздами.
Они пустые, там только сантехники ходят, когда что-то поломается. А мы за аренду их платим, за ремонтом, и подъездов, и крышу. Все, такие вот выжимания денег с нас, городом. И они говорят, что у них бюджет не наполняется, им очень нужны деньги. Город особо не волнуется, без овощей люди не останутся. Говорят, что не вы, так другие завезут.
Захачиться одной из городненных крамов так само лечить, что умовы аренды несправедливые и уладе варто их переглядеть.
Нам же, допустим, не дают поднять цену на овощи. Здесь же фиксированная цена, цены отслеживаются у нас ежедневно. А почему должны принимать аренду? И тем более упереть здание, износы. Нам уже столько заплатили аренды, что мы тут лет за столько лет. Это магазин уже больше 30 лет.
Поудле Загачицы городненные крамы найчастей наведывают покупники сталого веку, бо тут товар тонней. З гэтым згаджаюцца і самі магілёўцы.
Там все свежее, і свекла, і картошка, і дешевле, чым на рынке. З картошкой, например, 650 кілограм у магазине, а на рынке где-то получается 850.
У них как бы вот продукты нашего производства магілёўства, они здесь дешевле. Вот теперь в настоящее время можно купить дешевле капусту, морковочку.
З офіційних крыніц вядома, што акрамя сельгаскооператыву «Війна» пра магчымае закрыццё крамаў заявляе і сельгаспрадпрыемства з Кіраўскага району «Рассвет» імя Арлоўскага. Там ад каментароў пакуль устрымліваюцца.
У горадні значная колькасць прадпрымальнікаў адмаўляецца да арэнды працоўных месцаў у найбуйнейшым тут гандлёвым цэнтры «Карона». Поведомляя Сергей Островцов.
Ситуацией на Короне займался наместник старшини городенского гарвыканкаму Александр Сивцов. И сегодня проблемы он больше не бачить.
Какая критичная ситуация? Я пока не вижу. На 10% у меня везде снижена арендная плата по городу.
Улады сапраўды мусілі ўмяшацца і арэнду зменшылі на 10%. Цяпер квадратны метр на Кароне каштуе каля 22 евро. Рэальны прадпрымальнік за 10 квадратных метраў разам з камунальнымі плаціць больш за 800 тысяч рублёў. І гэта без падатку. У выніку гандляры падымаюць цэны на тавары, а пакупнікі менш купляюць. На Кароне пабываў адзін з былых лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валерый Ліваневскі. Яго высновы.
Это невозможна плаціць такі большыя налогі. Для многих. Ну, я думаю, что это только еще начало кризиса. Вот в этом именно бизнесе предпринимательском. Я думаю, что все впереди, потому что это еще только маховик начинает раскручиваться.
Валерий Ліваневский зазначає, по предпринимальниках б'є тое, что арендная плата привязаная до евро, які постоянно расте, а привязка повинна быть до рубля, лечить йон. Спадар Ліваневский подкресливая, коли предпринимальники покидают ту же Корону, исти им реально нема куды.
Очень быстрая ситуация. Я просто думаю, что эти люди со временем ведут просто на улице и поддержат какие-то акции протеста, которые могут быть вызваны с этим
Думка Валерія Ліванівського. Щодня у наших ефірах огляди ситуації у білоруській економіці у пару кризису.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
25 громадських організацій, які візьмуть удзел у третім соціальному форумі, розвісюють на діалог з білоруськими владами у галіні соціальної політики. Форум відбудеться 14-15 соковіка у Могильові. На його запрошені представники місцевих органів влади, міністр праці, чиновники, які працюють у галіні соціальної оборони насельництва, і представники Європейського парламенту. З Мінську Любов Луньова.
Старшиня Союзу Чорнобиль Білорусь Олександр Волчанін повідомив сьогодні на пресовій конференції, що на третьому соціальному форумі більш за 100 делегатів розглядять шерег пропонував для поліпшення ситуації у галіні оборони соціальних прав громадянів. Предпринимательські структури підготували проєкт закону об предпринимательстві. На форумі заплановано створити антикризисний фонд, у яким будуть удзельничать представники громадськості, державних структур і заміжної організації. Старшиня донорської організації «Кропля життя» Ігор Коваленко повідомив.
Антикризисний соціальний фонд ми плануємо створити при допомозі громадських об'єднанняў державної влади при підтримці міжнародних організацій, які запрошені на соціальний форум. Це буде некий координаційний совет, який буде висвітляти ці потрібна фінансова допомога той чи другої організації. Це буде свого роду банк даних, де одна організація зможе допомагати другому. Фонд буде допомагати некоторим громадським об'єднанням приймати уділ у міжнародних конференціях.
Громадські об'єднання будуть переносити свою працю в регіони і намагатися координувати її з місцевими владами. Олександр Волчанін звернув увагу, що менавіта під тиском громадських об'єднанняў ліквідаторів з'явився закон об соціальній обороні громадян, які потерпіли на Чорнобильській АЕС. Волчанін підкреслив, що не всі пропонови ліквідаторів увійшли у закон, але вони будуть добиватися більшої оборони своїх прав. На форумі будуть розгледжені некілька проєктів законів, у тим ліку об проведенні з уділом держави і громадськості аудиту розміркування грошей у некоторих структурах. На думку організаторів форуму, гэта викликано недовіром громадянів до державних структур у питанні, як розмірковуються гроші на соціальні проєкти. У праці форуму візьмуть удзел представники різних неполітичних об'єднанняў, жаночі організації, профсоюзи, громадські суполки, агулам 25 організацій. У другім соціальному форумі удзельнічалі тільки 5 організацій, а у першым – 2.
Третій соціальний форум має пройсці 14-15 соковіка у Могильові. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Сёння у пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адбыўся круглы стол «Тысячагоддзе Літвы, Літва і Беларусь. Тысяча гадоў побач». У гэтым круглым стале ўзялі ўдзел гісторыкі, дыпламаты, афіцыйныя асобы дзвюх дзяржаваў. Ніна Студзінская.
Навукоўцы называюць нават дакладную дату першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах – 9 сакавіка 909 году. Таму менавіта гэтымі сакавіцкімі днямі адзначаецца тысячагоддзе Літвы. Беларускія і літоўскія гісторыкі на пачатку 90-х гадоў не раз аб'ядноўвалі намаганні ў стварэнні праўдзівай і дакладнай гісторыі братніх народаў. Разам шукалі агульныя карані. Потым быў перапынак. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас такімі словамі адкрыў сённяшнюю імпрэзу.
Последний раз літовскі беларускі історики в таком формате встречались в 93-м году. Не прошло і 15 лет, как второй раз собрались. Очень рад, что у нас есть такая возможность пообщаться, поговорить про наше наследие.
Круглы стол быў прадстаўнічым. Амбасадар Літвы, намеснікі міністраў замежных справ, вядучыя гісторыкі абедзвюх дзяржаў. З беларускага боку быў прадстаўнік акадэмічнага Політехнічного інституту історії Георгій Галєнченка, Василь Воронін з Білдержуніверситету. Так само Геннадь Саганович, Адам Мальдіс, В'ячеслав Насєвич, письменник Володимир Орлов, інші. Дослідчик історії ВКЛ Алесь Кравцевич каже.
Коли говорить про істориків Литви цього періоду, були самі історики найліпші, самі ведучі, відомі. Історик білоруського боку, вельми представніша була так само, делегація. І я сподіваюся, що це тільки початок відновлення діалогу. То, що діалог цей відновився, це прикмета сили незалежної білоруської наукової історіографії. З нами знову почали розмовляти.
Часом дискусія набувала вельми емоційний характер. Намісник міністра заміжних справ Білорусі Валери Воронецький дав таку оцінку імпрезі.
Сьогодні дискусія проходила в такому очень конструктивному, добрососедському духі. Понятно, що в условиях формування нової литовської государственності, білоруської государственності на першому етапі, мабуть, більше преобладали конфронтаційні взгляди. Пройшло вже 15 років і появились нові пріоритети. Желання поняти друг друга.
Самі історики стверджують, що хоч зустріч і дискусій на таким представничому зровні 15 років не було, вони супрацовнічують, удільнічують у супольних проєктах. Альфредес Бумблаускас, загадчик катедри теорії історії і історії культури гістфаку Віленського університету, розповів.
У нас проєкт є дележ наслідя Великого князя Литовського. З білоруськими колегами ми участвуємо в цьому проєкті і вже розмовляємо 2 роки. Це не новизна. В політичному такому позьомі це може бути і новизна. Дуже перспективні концепції з'являються. Различия чисто научні. Це не ідеологічні, а особливо не політичні. Перспектива вся вперед.
Намісник міністра заміжних справ Валерій Воронецький виказав таке пожадання.
Убеждений, що найкращим результатом там вот этой совместной работы историков белорусских и литовских стало бы написание общей истории. Имея в виду, литовские и белорусские историки написали бы одну нашу общую историю.
До речи, новое доследование историков выходит литерально штогод. У 2005 году з'явилася грунтовная праца Эдвардаса Гудавичуса «История Литвы». Летась была выдадена энциклопедия Великого князства Литовского. Только что вышла новая праца Олеся Кравцевича «Створение ВКЛ».
У Мінську відбувся круглий стол «Тисячагоддя Литви. Литва і Білорусь. Тисячу годов побач». Репортаж Їни Студінської. На черзі у нас випуск новинок, затим запис відказу правоохоронця Олеся Беляцького на питання новинок. Thank you.